Дорогие сестры, я очень переживаю. Переживаю, сумею ли сказать все, что у меня на сердце. Сердце, ну, с Божьей помощью я постараюсь сказать все. Ну, а вы, дорогие, буду рад, если у вас какие-то вопросы будут впоследствии. Но это впоследствии. Итак, я хочу, желаю прочитать одно место из Священного Писания. Мы потом еще несколько прочитаем. Но для начала. Место Священного Писания. Книга Иисуса Навина. 3 глава. 17 стих. 17 стих. Читаю. И народ переходил против Иерихона. Священники, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Вот такая картина, дорогие сестры. Сорок лет по пустыне странствовал Израиль. Сорок лет скитальческой жизни – это непросто, это нелегко. Я знаю, в основном, ваша доля были скитания, когда жили в России. Я знаю одни, то с Поволжья в Сибирь, то в Среднюю Азию, то в Прибалтику, то еще, и, наконец, сюда. Но странствование-то не окончено. Не окончено, оно еще продолжается. И вот в странствии этом, в странствии Израиля, был порядок. Три колена шли впереди, три сзади, и три по бокам, слева и справа. А посреди несли ковчег Господень. Это было прекрасное шествие. Когда облако поднималось, или огненный столб поднимался, тогда весь Израиль должен был собираться в дорогу. Поднимали священники ковчег Господень и несли на плечах своих. Кто нес? Священники Господни. Но ведь священники Господни, они тоже имели свои семьи. Я бы хотел спросить вас, если бы вот со стороны смотрели бы вы на эту картину, когда священники подходят и берут на плечи святой и святых ковчег Господень и понесли. Это великая святыня, кто прикоснется, того убьет. Вы знаете, что с Озы произошло. А они подходят, не просто дотрагиваются, а берут на плечи и несут. И я думаю, какая-то женщина скажет: ох, если бы это был мой сынок, какая честь была бы мне, чтоб мой сын нес и был в череде этих священников, когда и он бы на плечо свое положил бы золотой жезл, золотой шест, который входил в кольца, и таким образом поднимался ковчег и несли на своих плечах. Эти священники были чьи-то мужья, чьи-то братья, чьи-то родственники или знакомые, или авторитетные. бездетные священники, у которых недавно, скажем, совершалось за жертвоприношение, твоя жертва, когда ты приносила. Словом, все торжественно. Но, братья и сестры, кажется, все только лишь, жизнь состоит не только из торжеств, но и из трудностей. Какие трудности? Неужели вы думаете, что у священников нет трудностей? Вот только лишь и ходи, и носи. Представьте себе такую картину. Такую картину. Стан расположился. Народу много. Около 3 миллионов было израильского народа, если считать. Богословы считают, что около 3 миллионов. Ну, словом, очень большой стан. И как только лишь весь стан увидал, что поднимается облако, значит, надо подниматься всему стану. Затрубила труба, которая возвестила, что в дорогу собираетесь, Бог поведет нас дальше. И все стали собираться. У каждого был шатер. Ясно, что не оставит шатер, когда перейдут, скажем, 10-20 километров, ну, дальше. Где-то надо спать, где-то надо укладывать детей. Где-то время проводить от зноя. Словом, шатер нужен. Посуда для принятия пищи тоже нужна. Одежонка какая у детишек. Для детей в дорогу собирать надо. Итак, развязывают веревки, колья вытаскивают. Ну, где была растянута эта палатка, этот шатер. Все укатывают, сделают рюкзаки, мешки, взваливают на плечи. Ну и куда Бог повел? Как ковчег пошел, так и все идут. И пошли. Столб огненный или облако повело их, повело, и весь народ пошел. И все понесли. Это все, ну, вещи свои, поклажу свои. До следующей стоянки. Все? Ну, конечно, все. А вот кроме священников. Священники тоже имели свой шатер. Имели детей. Семья была. И как только лишь они услыхали трубу, зовущую дорогу, они спешат к ковчегу Господню. Хотелось бы, другие могли бы сказать, остановись, куда пошел? А кто же твой шатер будет нести? А кто малышей будет на плечах нести? А кто вот эти рюкзаки, которые... Ну, нелегко весят. Кто же понесет? Ведь когда Бог избирал кого в священники, не предусматривалось закреплять носильщиков к этим семьям. Нет. А кто же нес? И все это ложилось на плечи жен. Если другие несли только лишь младенцев на руках грудных, а у этой рюкзак за плечами, ну, который муж должен нести, а ребенок впереди. И пошли. Она за него должна нести. А где же муж? Он занят. У него плечи заняты. Он несет ковчег Господень. Другие только любуются им, как красиво шествие, какой ковчег прекрасный, какое плавное шествие, как лебединый такой ход, как красиво смотрится. Это все для тех, это для народа. А для семьи ноша тяжелая. И как хорошо, когда священник, когда придет, когда оставит уже ношу свою, когда облако опустится, когда Бог предусмотрит стоянку, он придет на готовое место. Все перенесено. Не знаю, успела ли жена поставить палатку, натянуть веревки, не знаю, может быть, и муж поможет, но все должно быть перенесено, весь груз перетащен. И хорошо, если жена не ставит ультиматум, нет уж, в следующий раз ты сам потащишь все. А что, в жизни не бывает так? Или это взято из фантазии? Другие жены, мужья, как мужья, вот они и заботятся, и все прочее, а тебе только ковчег таскать. Ишь ты какой! Что тебе больше всех надо? А я скажу, больше всех надо. Нет, суть священника, братья и сестры, суть священника не только носить трудности, но стоять твердую ногой. И твердость ноги пастыря Господнего, ну, в данном случае священника, она давала жизнь всему народу. Я приведу пример. Мы уже говорили о том, что священники несли ковчег Господень в середине стана. Так повеление Господне было. А вот однажды нарушение всех традиций произошло. Израиль подошел к Иордану. Передние три колена расступились. Им не разрешено идти вперед. Нет, впереди препятствия, которые им не преодолеть. Иордан разливается широко. Впереди пошли священники. Им было сказано, идите, встаньте посреди Иордана. Ну, знаете, это нереально, казалось бы, было. Бог-то не говорил никаких тайн своих, как он хочет сделать. Это его тайна была, Божья тайна. И по мере того, как священники входили в воду, повторяю, с грузом, входили в воду, вода расступалась, глубже не становилась. С одной стороны стена образовывалась, а с другой стороны равнина. Оголялось дно, вода уходила далеко-далеко. Проходите. Это ли не испытание? Это ли не подвиг? Но священники не просто вошли в воду, чтобы перейти Иордан. Нет. Смысл намного глубже. Они встали на середину и никуда дальше не идут. А ведь они и не знают, каковы планы Божьи. На какое время остановилась вода? Ведь ее никто не держит. Вода имеет такое свойство, такую силу, такие законы, что строит дамбы большие, и то размывает, и все сносит на своем пути. А здесь священники встали твердую ногой своею и держат всю стихию. И будут стоять до тех пор, пока все не перейдут. Скажите, а подвергали ли себя опасности каждый израильтянин, который переходил с одного берега на другой? Ну, конечно, подвергали. Ведь плотины-то не было. Можно было ожидать, каждое мгновение вода могла пойти. Но они подвергали себя опасности, наверное, на полминутки, пока перебегут. А перебежали на ту сторону, и уже хорошо. А священники стояли твердую ногой своей и ждали, пока перейдут. Нет. Они не просто пример показали, вот мы прошли, и вы проходите. Нет. Они встали и держат всю стихию, а вы проходите. Они подвергли себя опасности с утра до позднего вечера. Они опасность всю в сумме собрали. Вот сколько подвергали себя опасности люди по полминутки. А они все это время подвергали себя опасности. Вот что я хотел сказать. И стояли. Скажите, пробовали когда-нибудь стоять на месте? Вот так, просто стоять. Необходимость была? Думаю, часа 3-4 еще можно выставить, а потом уже тяжеловато стоять на месте, просто на месте. А им нужно было, пока 3 миллиона не перейдут, стоять на месте. Легко ли это или нет? Они не просто стояли на месте, они держали на плечах своих ковчег Господень. А я скажу вам, братья и сестры, это груз тяжелый. Что там было? Ковчег. Вообще, сделан, во-первых, ковчег из тяжелого дерева. Он, этот ковчег весь окован золотом. Это тяжелый металл. Крышка ковчега Господня, наверху стояли два золотых ангела, и крыльями своими как бы соприкасались друг к другу. А это, повторяю, металл очень тяжелый. Шесты, которые продеты через золотые кольца, они тоже были окованы золотом, покрыты золотом. Словом, тяжелый ковчег. А они стояли, потому что они защищали весь народ от стихии. Хорошо, кто-то скажет, а как же они защищали? Не они защищали, а ковчег Господень защищал. Вот они держали ковчег, и вот ковчег держал всю стихию. Ну, как сказать, может быть, вы и правы, но не до конца. Как вы думаете, что бы произошло, если бы они сказали, ну, подвергать себе опасности нет смысла. Если ковчег держит стихию, то мы поставим здесь посредине Иордана ковчег и уйдем на всякий случай на другой берег. Что бы тогда произошло? Я и сам не знаю, что произошло. И фантазировать боюсь. Но я сомневаюсь, чтобы был успех. Я помню случай, когда однажды израильтяне решили, что весь секрет успеха в ковчеге Господнем, и против филистимлян своих врагов. Взяли ковчег. И впереди ковчег пошел, и они с криком побежали на врага. А впереди ковчег. Что произошло? И ковчег в плен взяли. И поражение было великое. Это другой уже вопрос, что сам Бог защитил этот ковчег, и сами филистимляне возвратили его. Это уже другой совершенно вопрос. Но я сомневаюсь, что если бы священники посреди Иордана ради своей безопасности оставили ковчег, чтобы это было хорошо. Суть была вот в чем. Они должны были проявить твердость. Сказано, твердую ногою своею. Твердую ногою стояли. И в этом сила. Плюс ковчег, который на плечах. Вот это. Стояли они. Скажите, те, которые перебежали уже Иордан, которые смотрели и любовались этой твердостью, разве они не волновались за своих сыновей или мужей? Да и в целом за ковчег. И за них, как за личности даже. Ведь кому-то они для них, для кого-то они были очень дороги. Наверное, смотрели и думали, ну, скорее, скорее, ну, что вы медленно так идете? Кажется, иногда, когда нам очень хочется, то все делается медленно, так, так кажется. Может быть, и быстро стараются, но кажется, что побыстрее бы еще и побыстрее. Ведь израильтяне проходили, братья и сестры, не только с детьми своими, но со всем скотом своим крупным и мелким, со всем хозяйством своим стада перегоняли через Иордан. Вот какое, какое удивительное зрелище. А священники должны были стоять твердо и обеспечить безопасность всему народу со всем их хозяйством. Вот суть в чем, братья и сестры. Я так представляю себе, что эти священники, они даже забыли за свои семьи. Ну, в каком плане? Можно было бы посмотреть и сказать, ну, как там моя с моим с хозяйством, с детишками, перешла или нет? Ой, не до таких мелочей им было. Вы меня простите, что я сказал мелочей. Но я сказал это сознательно. Потому что свое личное по отношению всего-всего-всего, что делается, ну, это они делали больше, чем для семьи. Вы понимаете, что, какой смысл я вкладываю здесь? Да им и не для своей семьи. Их переживание как бы устоять и как бы сохранить это до конца. Как бы вот эта стихия, ведь, братья и сестры, ведь вода, которая стоит и которая без всяких препонов, без всяких дамб не двигается дальше, это же противоестественно. И они же нормальные люди. Так что не сомневаюсь, что они переживали и желали скорейшего исхода. Но они переживать переживали, но твердо знали, что стоять будем до тех пор, пока нам не скажут, выходите, вы свое дело сделали. И вот, наконец, самый вечер, когда Иисус Навин уже был на другом берегу, направо, сказал: «Выходите сюда, выходите». И они вышли, и вода двинулась дальше. И покрыла все, как в прежнем, взяла русло, и сказано было, что она достигала уровня берегов, словом, глубокая была вода. Но только тогда, когда священники вышли. Итак, братья и сестры, у меня вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши мужья, или сыновья, или братья были священники? Наверное, кто-то из вас скажет: «А рюкзаки кто таскать будет?» «Пусть другие таскают, а мой Ванька пусть при мне остается». «Ну, пусть остается, пусть остается. Ваня ваш пусть остается при вас. Бог, наверное, кому-то другому обратится, кому-нибудь другому. И кто-нибудь согласится. Не потому, что выгодная статья дохода, и не потому, что заработок хороший, и не потому, что вот так вот заискренно соседи будут смотреть, какая золотая одежда, какой головной убор интересный, там или еще. Да нет же, нет. А потому что Господа любить будет. Даже сама жена, которая посвящает мужа своего, но посвящает, наверное, не то слово, но благословляет обязательно. Без благословения жены муж никогда не может быть пресвитером. Да никогда. А где же база духовных сил? Да если в семье трудности, ну представьте себе, священник пришел, он нес ковчег Господень, и плечи его болят, а жена устраивает его концерты: «В следующий раз не пущу тебя носить там ковчег, я снесла вот столько времени и все прочее, видишь мои мозоли там, ну и прочее, там многое можно еще сказать, и все будет доказано, и все будет убедительно». И вот так вот, может быть, она лишь бы лишнего наговорила, все равно же, не то, что пустит, а все будет так и будет. Но скажите, будет ли благословение? Конечно, нет. Это однозначно, конечно, нет. А церковь-то стоит, знаете почему? Потому что есть желающие быть на жертвеннике. Именно желающие. Я это подчеркиваю. Стоять за этой кафедрой – это не престиж. Это не просто вот я выше всех вас, ну, на 10 голов, да, сейчас приблизительно, да? Ну, выше вас. И вот это и все. Да я хочу сказать, страшно стоять выше всех. Бог с меня и спросит: «Вот вы сейчас, кто сейчас более склонен к ошибке в слове?» Конечно, не вы, только я. Потому что я говорю, а вы молчите. А случись, я что-то неправильно скажу, Бог с меня спросит, кто убавит или прибавит, да? Из того, что написано. Самые строгие кары. Самые строгие кары. Словом, не так все просто. Я хотел бы, ну, задать вопрос. А вы бы хотели, чтобы ваши дочери вышли замуж, ну, так, чтобы мужья непременно были служителями? Хотели бы или нет? Ну, я знаю ваше суждение. Вы хотели бы, чтобы ваши дочери так вышли бы замуж, чтобы муж был, любил жену, чтобы обеспечивал жену, ну, чтобы хорошо относился в семье, ну, чтобы по характеру был добрым и так далее. Но это все земное. А насчет служения? Нет, ну, насчет служения, ну что? Чтобы не опоздал на собрание. Что еще? Что еще? Нет, детей воспитывал здраво. Ну, что еще? Ну, хор посещал. Хор посещал. Нет, а вот так, чтобы полноту ответственности нести. Когда никому ничего не надо, а ему все надо. Вот так. Хотела бы дочку такую, чтобы зять такой был у тебя. А вы рассудите сами. И как вам нравится, вы так и скажите Богу. Хотела бы. Или не хотела бы. Да что мы? Моей дочери хуже всех, что ли, доля. Пускай живет, как и все. Может быть так. А может быть иначе. Я был в одной семье. Вопрос стоял о рукоположении брата. Ему было 26 лет. Жена ровесница. Я ее спрашиваю. Ты согласна, чтобы твой муж был служителем церкви? Она заплакала. Заплакала. Ну как дети плачут? Навзрыд заплакала. Я говорю, ну что ты плачешь? Что ты плачешь? Скажи хоть. Она говорит, вот то, что вы мне сейчас сказали. Я с 20 лет мечтала. Ну, до замужества. Что, если бы только выйти замуж, чтобы муж мой был служителем, вот это и все счастье. Вот это бы я хотел. И вдруг я вот такое услышал от вас. Это, говорит, ну, это просто, говорит, мне так растревожило сердце. И так приятно слышать такое, если бы вы могли понять. Я смотрел на нее, думаю, какая красивая, какая красивая. Она вот этого хотела. А знаете, что такое хотеть, чтобы муж был пресвитером? Вы знаете, что это такое, братья и сестры? Не все до конца могут понимать. Я помню, когда меня рукополагали на служение. Один, ну, военное положение было. Утром хотели это сделать. Милиция не дала собраться, разогнали. Через 2 часа опять собрались. Когда некоторых увезли, ну, опять собрались. Ну, служитель спрашивает жену мою. Сестра Вера, ну, подойди сюда, пожалуйста. Подошла. У меня к тебе, ну, один вопрос. Согласна ли ты, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, ну, а в-третьих, что останется? Тебе. Только я не знаю, сестра, что останется от него. Потому что уж очень неспокойные времена, уж очень военное время. И думаю, если бы твой муж пришел бы 2 часа тому назад вот сюда, наверное, бы забрали его на 15 суток. А через вот милиция ушла, и мы желаем его на служение рукополагать. Ну как ты, согласна? Или нет? Она заплакала и кивает головой. Братья и сестры, сестра Вера согласна. Я правильно тебя понял? Она опять кивает головой. Она не сказала ни да, конечно, там еще. Нет, она просто кивнула головой. Наверное, переживала. Но это не беда. Главное, чтобы сердце сказало. И я хочу сказать вам, братья и сестры, благодарю Бога, что ни одного мгновения не сожалели. Не потому, что это доля легкая, да ничего подобного. Эта доля очень трудная, но не горькая настолько, чтобы не хотелось. Нет, никогда не хочется отсюда и уйти. И переживаешь, когда заболеешь. И даже в тюрьму, когда сажают, и на тюремные нары на второй ярус забираешься. Особенно в воскресенье тоскливо, когда вся церковь в сборе, а тебе совершенно не с кем побеседовать и помолиться, не с кем. Вы понимаете, ну, тоска, ну, это благородная, это нормальная тоска по делу Божьему. Знаете, почему служители стоят на месте, когда встречают много трудностей? Вы знаете почему? А я вам скажу секрет, почему я до сих пор стою. В Святом Писании сказано так: «Вяжите вервями жертву и ведите ее к рогам жертвенника». Это значит, верви – это веревки. Значит, прежде чем жертву положить на жертвенник, ее надо связать веревками. Почему? Ну, на огне. Кто же вытерпит нормальный? Конечно, убежит, если не будет связан. Так вот, я хочу сказать, меня тоже положили на жертвенник и подобных мне, всех слушателей. Но прежде связали обещанием Богу. Связали. И я не имею права выбора личного делать. Я не имею права, ну, как-то изменить и образ мышления, и манеры поведения, и профиль занятия, все что угодно. Я связан. Бог не заключает союзы на 10 лет, а потом уже будешь свободен. Или да, или нет. Ну, конечно, навсегда. Вот так? Кто хотел бы быть связанным? Кто хотел бы быть связанным? Если не связан, то ты будешь служить Богу пока благоприятно, пока хорошо. А когда разбегутся все, и ты имеешь право бежать, ты ж не связан. Совершенно не связан. Ну и беги куда хочешь. А вот у тех, кто связан обещаниями Богу, конечно, братья и сестры, мы все связаны в том плане, что все дали обещание Богу, войдя в церковь, и верность сохранить и так далее. Это так, это правильно, но нести постоянную заботу о Церкви Христовой и переживать, когда они голодные. А если о пище какую преподать, там какая ересь ты ответственен, какие трудности, кто к чему влечен, ты понимаешь, что с тебя Бог спросит. И постоянные переживания, постоянные. Вы, наверное, помните один стих Священного Писания? Я его, ну, прочитаю. Она, вся 31 глава притчи, она сама интересная. Рассказывается про одну жену, уж очень такую интересную, хорошую, и ткет ковры, да? И сама продает, и землю покупает. Ну, все делает, и купцами дело даже имеет. Ну, все, а муж ее? 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Это муж ее. А она, эта женщина, сказано, и ночью не гаснет ее светильник. Ей некогда поспать. Потому что заботы дневные все время отвлекают, а ночью, наверное, около прялки сидит. Я не знаю, там говорит, что ковры ткет она, ну, не знаю. И некоторые говорят так, что за странный муж ей попался. Она и ночью сидит, не гаснет светильник. Она все работы делает в доме, а он сидит у ворот города. Ну, почетный. Ему только сидеть, а ей только работать. Ну, вам нравится такая доля, сестры? Вот, чтобы ваш муж сидел у ворот, а вы во всем справлялись, и все было бы у вас самое примерное. А он в почете. Я вам вот что скажу, братья и сестры. Он не просто сидит, он не в пивной сидит или в ресторане. Он не с друзьями сидит, обсуждая какие-нибудь новости. Нет. Он сидит у ворот города. Там, куда приходится всеми тяжбами. Он сидит и авторитетен, потому что сумел примирить, может быть, сотни семей, наладить жизнь между собой. Спорные проблемы он решал и решает. У его жены ночью не гаснет светильник. А видно, он имеет столько забот, может быть, даже и допоздна засиживается у ворот. Повторяю, у ворот сидели только лишь тогда, когда именитые, которые были способны принести пользу для всех горожан, на них была ответственность благополучия всех, всего населения. Конечно бы, какая-то женщина сказала бы: нет уж, голубчик, нечего тебе сидеть у ворот города. Ты мой муж, а я твоя жена, сиди у порога дома своего. Жена тебе я или не жена? Вот так. Кто-то сказал бы и так. Ну, каждый выбирает долю свою, какой он желает. Чего ты ищешь, ты то и найдешь. Первые сутки – это для вас. Для вас, дети, и для тебя, на сестру я говорю, и для тебя тоже. Потом вы уходите, и все вопросы, Верочка, мамочка, оставляй. Пока ты у меня ничего не спрашивай, все разговоры, потом вы уходите, мы остаемся вдвоем. Вот так. Ну, я считаю, что это разумно. Это разумно. Ну, словом, дети, вопросы, вопросы, все решали. Ну, ясно, ясно, что ни одной минуты не спали. Это понятно. Пока я разговариваю с одним, двое дремлют, лежат, и закончил, второй, третий. Ну, словом, 24 часа прошли. Радости, обнимают, целуют, помолились Богу. Пошли, пошли, пошли в аэропорт. Я говорю: Верочка, ну вот мы и вместе. Она говорит: ну с чего начнем? Я говорю: да ну что, давай мы поблагодарим Бога. Помолились. Она говорит: ну я, наверное, приготовлю покушать. Приготовлю. И только лишь включила электроплитку, входит надзиратель. Свидание ваше закончено. Ну, то есть как закончено? Я говорю: двое суток. Никаких не двое суток, только одни. Я вас предупредил, через 10 минут твой выход. Ну, я уже должен уходить. Ну, все ясно, теперь уже закончено. Свидание закончено. И он ушел. Она в растерянности смотрит на меня, моргает глазенками своими. Она растерялась. Я говорю: Верочка, знаю, что это жертва Богу. Знаешь что? Мы можем по-разному. Мы можем так разойтись, и Боже, мне недовольны. Вот, какие обманули, там прочее. А давай сейчас преклоним колени и скажем, Господи, всем нам приходилось жертвовать в жизни. Во славу Твоего святого имени жертвуем и этими сутками. И благодарим Тебя за долю, славную долю, которую Ты выбрал нам, дал нам. Это, Верочка, это... Когда расставались, я вышел, а навстречу мне идет начальник, от которого все зависело. Знаю, что это он все сделал. Знаю. Он как бы смотрит на меня и говорит, ты что, ты разве тебе не двое суток? А я ему говорю, гражданин начальник, вторые сутки во имя Господа я пожертвовал. А кому ты пожертвовал? Я говорю, ради самого себя. Вот знай, что Бог меня благословит. Он посмотрел на меня, покачал головой. Я не тороплюсь уходить, думаю, что он мне скажет. А он говорит, ты знаешь, думаю, что тебя не случайно в тюрьму посадили. Ну и ладно, и на этом спасибо. И мы разошлись. Я вам скажу, братья и сестры, в целом я очень доволен, что и такие ситуации были. Если бы дали и третьи сутки, а может быть и льготное свидание дали бы, еще трое оставили бы, не так бы запомнилось мне, как вот тогда, когда разлучали и говорили ни в коем случае, ни минуты больше вон отсюда, а мы нагонители наших ни одного слова огорчения не сказали и не подумали, а успели помолиться Богу вместе, а это уже прекрасно. Кто сказал, что несчастная женщина, которая имеет мужа служителем, ну, тем более, если большого диапазона, тогда его вообще дома не будет. Кто сказал, что это плохо? Ой, братья и сестры, мы порой не знаем, что мы боимся. Мы не знаем. Вот эта женщина, я вам скажу, она счастлива и блаженна, что муж ее был у ворот города. Она была тверда в муже своем. Она знала, что он творит великие дела. Она знала, что разбитых семей меньше, тогда, когда он у ворот города. И знает, что обидчиков меньше, слез меньше, когда мой муж у ворот города. Знает это она. И тогда спокойнее зажигает светильник свой ночью. И если бы он пришел, если бы она пришла к воротам скандалит, ты что сидишь, а я... Ковры самотку там, пылесосью там или еще что-нибудь, не знаю, чего еще может сказать. Конечно, не было бы и у нее успеха, и у него успеха. Как блаженны те, которые благословляют детей своих. Повторяю, детей своих. Я часто вспоминаю мою маму. Она пришла ко мне на свидание, когда меня первый раз судили. Это была последняя встреча с ней. Она мне сказала так. Полчаса свидания было, жена, сестра, мама была. О чем-то говорили жена, сестра, ну, а мама все молчала. Я смотрю, последние минуты свидания, полчаса всего свидания. Я говорю, мамочка, ты все улыбаешься, молчишь. Чувствуется, что ты хочешь сказать. и ничего не говоришь. Одна минута осталась. Скажи что-нибудь. Я не знал, что это я ее буду последний раз в жизни слышать. Я не знал. Она мне говорит: сынок, какой ты счастливый. Это вчера меня судили, она считает, что я счастливый. Какой ты счастливый. Для каждого сына честь, чтобы он достиг высот отца своего. А твой отец, как служитель церкви, умер на тюремных нарах. И если ты достигнешь этих высот, то большей высоты в жизни нет, сыночка. Ну, тут пошли, все, закончено, свидание, расходитесь. Мы разошлись. А вы знаете, ее голос звучит у меня и сегодня, как хотите, как набат или как приятный колокольчик, как хотите, но очень приятный. И, конечно, я его никогда не забуду. Это как последнее наставление мамы моей, которая короткими словами, ну, в себя вобрала все, что может вобрать материнское сердце, любящее своего сына. Братья и сестры, Бог в долгу перед нами никогда не остается. Никогда. Он рассчитается с старицей за все наше доброе, если оно в нас есть, за всякую жертвенность. Он рассчитается так щедро, что у нас не можем даже себе и вообразить. Это совершенно точно. Об этом говорит и Слово Божье. Воздам вас 100 крат здесь, на земле. Об этом говорит и практика. Вот Слово Божье о чем говорит. Анна отдала своего сына Самуила Господу. Отвела его в храм. Она пообещала еще прежде, чем было зачатие сына: если ты дашь, отдам. Бог дал. А она говорит: выкормлю, поставлю на ноги, тогда отведу. И не отнесла в храм, а отвела в храм, так сказано. Своими ножками он шел в храм. Некоторые скажут: ну, в храм бы и я отдала сына, это же очень хорошо. Ой, прошу вас, не торопитесь. Не торопитесь. Во-первых, он был единственный, и у нее больше ничего не оставалось. А во-вторых, не такая-то была простая ситуация при храме. Разве это секрет, что у священника были 2 плохих сына? Развратные сыновья. Куда же я сына своего отдам? Если священник с сыновьями своими не справился, что же будет с моим? Могла так рассуждать? Да могла же. Могла. Она вот не рассуждала. Так, не рассуждала. Обещала и отдала. А сама к сыну своему приходила, как на строгом режиме тюремном. 1 раз в год принесет одежду, приласкает его. 1 раз в год приносила одежду, потому что растет же он. Приласкает его. И опять попрощается. И опять придет только лишь на следующий год. Это удивительная мама, это удивительная мама. Но вот мальчику лет 16. Мама пришла очередной год, и она пришла на свидание к сыну. с мужем своим, повидать сыночка, Богу поклониться. А священник говорит, да даст Господь вам детей ради сына, которого вы отдали Господу. И она еще имела 5 детей. На ее радость. Это и под ее старость. Еще имела 5 детей. И сыновей, и дочерей. Так я вот что хочу сказать. Почему хороший Самуил? Потому что мама хорошая. Вымолила его и отдала. Воспитала и отдала. Мама хорошая. А прошло 16 лет. Почему мама? Благословение посетило маму. И она имеет теперь 5 детей. Почему? Сынок хороший. Получается, потому что ради сына, который ты отдала, да будет у тебя дети. Вы понимаете? Вначале сын хороший, потому что мама хорошая, а потом маме благословение, потому что сын хороший. Цепная реакция. Ах, как это прекрасно. Бог в долгу никогда ни пред кем не оставался. Братья и сестры, боль за детей, ну, она всегда была, она всегда и будет. Это проблемные вопросы. Проблемные вопросы. Однозначных ответов, наверное, ни у кого и не найдется, ни у кого. На всякий случай, чтобы был бы один ответ. Но я хочу сказать вам, совершенно определенно, что мы сеем, то мы и жнем. Что мы сеем, то мы и жнем. Мы пожинаем в детях своих. Пожинаем. А может быть, и в юности сеяли. Но это уже другой вопрос. Я не хочу так глубоко его касаться. Я только лишь хочу сказать, что вопрос детей, он всегда был проблемным. То мама кричит, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. В юности я не мог маму понять, вот эту маму. Почему помилуй меня кричит? Надо бы правильнее кричать, помилуй дочь мою, она жестоко беснуется. Да нет, это только матери поймут, что мама совершенно права. Помиловать дочь – это помиловать маму. Когда дочь жестоко беснуется. И отцы приходили за своих детей. И тоже, то в огонь и в воду бросает у одного сына, то дочь Иаира при смерти. Словом, проблем хватает. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, конечно, Бог наш богатый и милостивый. Но Он в долгу не остается прежде всего перед теми, кто жертвенно любит Бога. Я однажды спросил у брата, который всю жизнь посвятил для служения, но и не бывал дома. И младшие, вот уже прошло 15, скажем, лет, а они еще и папу не видали. Я говорю, переживаешь за семью, и ты же не бываешь там, и не оказываешь своего влияния. А он говорит, знаешь, я, конечно, переживаю, но для меня самый главный вопрос, говорит, угодить Богу. А Бог, если я ему во всем угодил и был ему послушен, Бог никогда не бывает несправедлив. Он мне воздаст ну, если не столицы, то, по крайней мере, в несколько раз больше. И если я угодил Богу моему, и мне нет оснований горевать, вот таков наш Бог. Я не мог, не имел основания ему перечить, не имел оснований. Но знаете, я кого вспомнил? Я вспомнил Иисуса Навина, который, помните, сказал: «Изберите ныне, кому служить, вы избирайте все, а я и дом мой будем служить Богу». А дом его все взрослые дети. А он точно знает, за всех взрослых отвечает, как глава семьи: «Я и дом мой будем служить Богу». Откуда такая уверенность? А такой уверенности есть основания. Есть основания. Вот записано во второй книге Моисея, когда слава Господня опускалась на скинию, а вокруг скинии масса-масса палаток была, шатров, и когда присутствие Бога опускалось в скинию, Моисей входил в облако, сказано: все жители, все преклонялись, сказано, у своих шатров, у порога своих шатров, все поклонялись Богу. Но там сказано только за одного, который не был в своем шатре. Знаете кто? Иисус Навин. А Иисус Навин был у скинии собрания. Значит, все поклонялись Богу у своих шатров, у порога. А Иисус Навин стоял у скинии, когда Моисей входил. И поклонялся Богу рядом с этим присутствием. Вот рядом он был, рядом. Что у него? Шатра не было. Любимых не было, с которым бы он сидел рядом. А ему вот больше тянуло в скинию, тянуло вот в присутствие Божие войти. И когда Моисей спрашивал: «Господи, кого же вместо меня поставить?» Господь говорит: «Иисус Навин, поставь его. А вы знаете, что это не из колена Левина? Иисус Навин из колена Ефремова». Дух-то очень хороший. Из любого колена, из какого бы то ни был колена, в тебе дух такой, вот когда тебе не сидится у шатра своего, тебе хочется войти в присутствие Божие, тебе больше всех надо. И кто-то скажет: «Ах, непутевщина, нет у шатра порога, у шатра своего, у порога дома своего нету, а как же семья?» Ах, вот вы как думаете. А как же семья? Он меньше всех был у порога своего дома. А когда вопрос избрания, он один сказал: «Я и дом мой будем служить Богу», хотя он очень редко переступал порог дома своего. Все только у порога дома своего жили, а его так редко можно было там видеть. Но когда служить Богу, то всем домом все благополучно у Иисуса Навина. Откуда такое? Братья и сестры, Бог, повторяю, в долгу ни пред кем никогда не оставался. Вот и все, и весь секрет. Некоторые скажут: «Да уж, непутевый, то туда пойдет, то тому поможет, то тому поможет». Как будто бы больше всех, разве все переделаешь? Был, хоть лишний раз бы посидел с детишками, там еще что-то такое. Ну, может быть, такое. Но прошу вас, прошу, может быть, кто-то и непутевый, лишь бы уйти из дома. Я не говорю о таковых. А когда по Божьему велению, когда несет служение, это отрада очей Господних. Отрада. А Однажды я пришел домой к одному служителю. Ну, когда приезжаешь в какой-то город, стараешься всегда пойти к служителям. А его не было дома. Жена сказала, что он придет с электричкой последней. Это где-то без 15 час придет домой. Ну ладно, семья у него большая, на этаже живет. Я провел время с его семьей. Хороший вечерок прошел у нас с семьей. Беседа, молитва, и все они ложатся спать. Смотрю, они спали в одной комнате. Спальная комната, ну, у них, я не знаю, большая семья, большая. И все так вот в повалочку спят, каждому коечку, но плотно-плотно друг к другу все. И мальчик, наверное, ему лет 5, я не знаю сколько, ну, приблизительно так. Коечка у него так вот стоит поперек комнаты, так, чтобы головкой к стенке, а ножкой к проходу, ножками к проходу. Мама говорит, ну, ложись, сынок, ложись, спи. И уходит. Смотрю, он берет подушку и перекладывает на другую сторону, чтобы головкой к проходу. Я говорю, деточка, ты что? Мама положила туда подушечку. А зачем тебе ты перекладываешь? Он говорит, папа сегодня поздно придет. А когда он приходит, то к нам придет в комнату и о каждом помолится. А когда он помолится, то руку кладет на каждую голову. И если я туда голову положу, то ему тяжело дотянуться до меня. А я лягу так, чтоб ему было легко. Боже мой, думаю. Мальчик ложится спать, понимая, что папа на головку его ручку положит, что помолится. Я буду спать, а папа мне молиться будет. И с этими размышлениями ребенок засыпает. Думаю, какая прелесть, какая прелесть. Я скажу вам, я единственный случай такой встречал, я больше и не встречал. Но думаю, какие у нас есть ценности. Ночью пришел папа. Мы, конечно, с радостью встретились. Садимся за столик. Он говорит, нет, подожди, подожди немножко. И уходит в комнату. Я-то для этого и бодрствовал, чтобы посмотреть. Думаю, не фантазер ли мальчик тот? Ну, и мальчик может быть фантазером. Я с пониманием могу отнестись и к мальчику. Желаемое выдавают за действительность, и все. Папа ни у кого не задержался. Ну, не знаю, почему он так вот быстренько прошелся и каждому вот так вот, руку на головку каждому. Не знаю, какое слово, может быть, говорил. Понятия не имею. Я у него не стал спрашивать. Да мне это не надо спрашивать. Мне сам факт приятен. Вот так каждому на головку руку. Как будто бы считают. Вы знаете, так вот считают скотинку, да, по головам. Раз, два, три, четыре. А, все гуси на месте. Вот. А вот здесь каждому на головку руку положил. Что-то сказал, что-то сказал, что-то. Обошел, обошел, думаю, сынок прав. Дети знают. И утром встанут. Они твердо знают, если папа дома, то у каждого он был. И каждому на головку положил руку свою. Скажите, да, он редко бывает. Да, он редко бывает. Но это прикосновение компенсирует все пребывания его. Да, кто-то из пап бывает каждый вечер. И сказки может прочитать. еще чего-то сделать, и пожурить кого-то, и поговорить, и историю какую-то рассказать. Все это может быть. Не хочу сказать, что это плохо. Но хочу, милые сестры, предупредить. У Бога совсем другие счета и другая мерка. Ему нетрудно сделать все, что ему угодно. Нетрудно. Но, как сказано, позвольте, я прочитаю одно место Святого Писания. Записано в 90-м псалме. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. За что Господь окажет нам милость? За то, что мы его возлюбили. Что значит возлюбили? Это не просто спели, помолились. Это не просто Господь есть мой Бог. Детки, вот вы утром должны молиться. Возлюбить – это значит жертвовать. Возлюбить – это что-то отдать дорогое, что, с чем тяжело расстаться. Возлюбить, и Бог скажет, за то, что Он возлюбил меня, защищу Его и избавлю Его. То есть, получается, ты мне, а я тебе. Ты ко мне вот так относишься, и я к тебе вот так любезен. Вот в этом суть, братья и сестры, вот в этом суть. Благословен не тот, кто много знает, а тот, кто красиво жертвует, тот, кто хорошо живет, тот, кто с Богом в самых любезных отношениях, кто за Бога жизнь готов отдать. Вот тот и сохранит жизнь, так Слово Божие говорит. Так Христос сказал, братья и сестры. Не надо думать, что богаты будут те, кто будет много иметь. Богаты будут те, кто ни в чем не будет нуждаться. Вот кто будет богат. А когда все нужно, все нужно, все нужно, это и не богат. Никогда не будешь богат. А когда ты будешь за все благодарить, и ни в чем не будет у тебя нужды, у тебя будет все так прекрасно, и детки в послушании, и все так и молятся Богу, и не беда, что там немножко не так, убранство там, я не знаю из чего, не дал образование высшее, может быть, детям там или еще что. Это самое главное – богобоязненность. И нельзя, совершенно нельзя ни с чем сравнить эту богобоязненность. Я, братья и сестры, простите меня, я не спросил, до какого часа мы будем. Сколько времени можем здесь быть? Прежде всего, хозяев, позвольте спросить, до какого часа можно быть? А это как вам угодно. Я понял. Мы можем еще продолжить немножко? А? Можно, да? Я думаю, что вы приготовьте вопрос, если они будут. Если они не будут такие трудные, может быть, и ответим вместе. Но прежде чем коснуться вопросов, братья и сестры, и спросить, какие у вас вопросы, и мне простите, я еще не все сказал, что хотел сказать. Я вам скажу, что нам не на все хватает времени. Времени рано встаем и поздно ложимся. Ведь каждый день нелесыпание, каждый день. И чувствуем, что все мы все равно делать не успеваем. Но это наши общие проблемы. И некоторые очень сожалеют, что в сутках всего 24 часа. потому что не успевает делать все. Но прежде всего, братья и сестры, ну, наверное, мы зависит все от того, как мы распоряжаемся временем и какие ценности у нас больше всего, дороже всего. Я вспоминаю иногда одну встречу в церкви. После беседы в церкви одна сестра, это было в селе, в российском, одна сестра подошла ко мне и говорит: «Брат Миша, пойдем ко мне ночевать. У меня, если у тебя завтра до обеда время есть, то у меня с тобой разговор будет. Пожалуйста, есть». Я пошел к ней переночевать. У нее семья, ну, нормальная семья, детишки. Часов 10 утра. Я подсел к ней, там, где она около печки работает, готовит обед. И говорит мне: «Ну, я буду дело делать, готовить все необходимое к борщу, и я буду говорить с тобой. Ты не возражаешь?» «Ну, конечно, нет, конечно, конечно. Я тебе расскажу сейчас всю раскладку моего дня. Будь внимателен. И сделай замечание, если я где-то не права. Хорошо?» Я говорю: «Обещаю». И начала. Встаю 5 утра. Каждый день, без выходного, в 5 утра. Надо корову подоить и выгнать ее в поле. И после этого, конечно, не ложусь. Надо печку затопить. Надо завтрак приготовить, надо детей поднять, надо их в школу отправить, надо мужа на работу отправить, надо поросят накормить, надо... Пошло, там и стирка, там и огород, там и... Короче говоря, знаете, ну, женщина словоохотливая, бодренькая такая, да, и когда она вся закончила, и так в час ночи ложусь спать. А теперь, пожалуйста, ты вчера говорил, что мы должны уделять детям, ну, время для того, чтобы заглянуть в их душу. Скажи, где это время выбрать?» Я пожимаю плечами, молчу. Ну, трудный вопрос она мне задает. Я должен переделать весь ее график. Я пожимаю плечами. Она говорит: «Может быть, обед не готовить?» «Нет, ну надо, надо». «Может быть, корову не доить?» «Нет, надо». «А может быть, поросят не кормить?» «Надо». Короче говоря, все может быть, может быть, может быть, и все надо, все надо. А где же, говорит, время взять? У нас разговор продолжался, я чувствую, что она нападение, и вот так вот... Ну, а я хоть и не отступаю, но и не наступаю. Я помалкиваю, думаю, чем разговор закончится. Я-то понимаю ее слабости, но не так легко до сердца добраться. Вы понимаете? И помалкиваю. Только задаю ей вопрос, и все. И вдруг она бросает резать капусту и убегает. Охнула там, что-то случилось, что-то увидала. Я посмотрел в окошко, и действительно ужас. В сточную яму, там она была закрыта дощечками, дощечки раскрылись, и туда упал ее 4-летний мальчик. Он бы в этой жиже грязи утонул бы. Хорошо, что она вовремя выскочила. И увидала она около окошка. Ну, понятно, что... Каждая мама старается делать так, чтобы видеть, где ее дети. И подбежала, и вытащила его. Она была в беленьком переднике. И ясно, что ей передник выпачкала, все грязное. А она плачет и его к себе прижимает, хотя в нем с него вся грязь течет. А она-то счастлива, что не утонула. Ну, тут воды достала, там, ну, помыла его, переодела, сама переоделась, потому что она равно грязная была. Прошло около часа, и она пришла, счастливая улыбается, взволнованная. Ох, горе миновало. Облегченно вздохнула. Я говорю, позвольте вернуться к графику, который вы мне сказали. А в чем дело? Вы сказали, что уделяете время помыть детей 8:30 вечером?
Да.
А сегодня 12:30 дня вы уделили ребенку внимание и помыли его. Это не входит в ваш график. Почему вы нарушили?
Ну, вытащили бы ребенка. И пусть гуляет, пока 8:30 не наступит. А? Ведь она нарушила график. Вы обед не приготовили, ничего, посидят, сухомятку покушают.
Вот как вы считаете? И в сухомятку можно кушать. Тогда, когда увидали ребенка в беде. Я говорю, милая моя, ты заметишь, когда к черными пятками твой сынок ложится в чистую простыньку, и у тебя будет страшно, скажешь, ты за одну ночь выпачкаешь, разве можно? И возьмешь тазик и вымоешь ему ножки. А тебе 2 минуты нельзя будет уделить, чтобы заглянуть в душу. Может быть, он первый раз плохое слово сегодня сказал. А может быть, в деньги первый раз играл. А что может быть? А ты все отгоняешь от себя. Отойдите, мне некогда. Видите, я вот не успеваю там еще что-нибудь. А потом будешь ходить в свой час за ним, а он тебя не будет слушать. Нам кажется, чем больше мы бегаем, чем больше мы делаем, будет больше успеха. Наверное, ошибаемся. А я скажу вам, позвольте мне, простите, каждый имеет право хоть чуть-чуть вспомнить и о своей семье. Ну, где рос? У меня мама была. Не то, что малограмотная, а неграмотная. 2 класса церковно-приходской школы. Но любила Господа. И очень любила детей. И вот и помню такой момент. Мы в 42-м году выехали из Ленинграда в Киргизию. Как мы попали в Киргизию? Ну, на каком-то полустанке остановился наш поезд. В товарном вагоне мы ехали. И встречный поезд остановился, и вагон к вагону. Там солдаты, призывники, новобранцы ехали на фронт. И мужчина средних лет разговорился с мамой. Вы откуда? Куда? И когда узнал, что мы эвакуированы из Ленинграда, едем, и нам некуда ехать, куда глаза глядят, он говорит, я вас прошу, поезжайте в город Фрунзе. Вот по этому адресу, в детский дом, передайте эту записочку заведующей. И она вас примет, и ваши дети будут до конца войны там пристроены, и вы будете там работать, и все будет хорошо. Но мама сочла это как за перст Божий, и приехали мы во Фрунзе. Нас 4, 3 сестры, я и мама. Мама, как только лишь передала записку заведующей, у нее и слезы показались. А где его видели вы? Видимо, муж. Ну, мама рассказала. Ну, словом, пожалуйста, располагайтесь. Сегодня же оформляю ваших детей.
А вы будете костелянши, вы будете выдавать простыни, наволочки, следить за порядочком. Словом, вам будет хорошо. Хотите? Пожалуйста. Пожалуйста, отдельно будете кормить детей. Хотите? В отдельной комнате вы будете жить. Как вам угодно. К дорогой душой. А потом узнает, что не все девочки, есть и мальчик. О, нет, нет. Мальчик? Ну, мы, нет проблем. Мы через дорогу детский дом для мальчиков, мы его туда устроим. Нет, мама говорит, только всех вместе. Ну как всех вместе? Нельзя. Ну вы каждый день его будете видеть. Нет, нет, нет. И мама ушла. Не ушла, и ушла, и все. И не надо никакого детского дома. И ушла. Куда? Скитаться ушла. Мы все пережили, все скитания пережили. И вот тогда, когда я уже повзрослел, взрослым стал, я спрашиваю, мам, а все-таки мне непонятно, почему ты приняла решение не устроиться в детском доме? Ведь так было бы удобно.
Какие удобства, ведь какие удобства? Сынок, что ты говоришь?
Ну как же, и сыты, и в тепле, да, как сказать. А скажи, говорит, как бы мы всей семьей могли бы каждый день помолиться Богу. А у нее был абсолютный закон. Мы молились, кончая день, обязательно в присутствии мамы. Другого ничего не было дано. И все мы знали, до взрослого, повзрослели, было бы у нас то же самое в семье обязательно. Она говорит, а как бы мы заканчивали день-то? Зачем нам такое? Дети, мне было, ну, в 42-м году, мне было 11 лет. Дети, сейчас будем молиться молитвой «Отче наш». А у нас так, каждый помолится своей молитвой, а в конце «Отче наш» все вместе и все. Закончим. Когда будем молиться молитвой «Отче наш», вот там есть такие слова, «Да светится имя Твое». И если вы что-нибудь сделали нехорошее за этот день, пропустите это слово, потому что вы не должны такое слово говорить. Если не светилось имя Бога в вашей жизни. Ну, я знал свою шкоду, что я натворил сегодня. Ну, это имя, вернее, это слово я пропустил. И пошел дальше. А она-то была внимательна, кто пропустит. И сразу меня, сыночек, иди сюда. И в сенцы вышли. Сыночек, что ты натворил сегодня? Думаю, откуда она узнала? Ну, я во всем признался, конечно. Все быстренько ликвидировали, все помолились. Ну, в общем, все хорошо. Потом, когда повзрослел, вспоминал и хорошо понимаю, откуда она все узнавала. И думаю, как это прекрасно, как это прекрасно. Когда вот так вот неравнодушно, когда с переживанием хочется узнать, как же у тебя день-то прошел, светилось ли имя Господне в твоей жизни. И неграмотная женщина решила 11-летнего мальчика вот так вот и проверить молитвой «Отче наш». Ну и хорошо, кто ее учил? Материнские чувства учили ее. Потому что суть не в том, даже сытно ли покушал. Когда получше покушаешь, когда похуже. А может быть, и когда ты в проголодь мы ложились. Но никогда без молитвы. Когда вдруг что-то, конфликт какой-то, естественно, с детьми. Детки, солнце скоро зайдет. Скорей, скорей. Зайдет солнце, беда. Мол, слово-то Божие, как говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот так вот, по-простому, вот так вот и вторгалось в души наши, не давая нам самостоятельно так вот, большую самостоятельность рано получить. Словом, Скажу вам, братья и сестры, блаженны те, которые ставят краеугольным камнем, чтобы дети были богобоязненны. Вот что самое главное. Вот что самое главное. Это абсолютно необходимо. Необходимо. Позвольте еще один пример приведу. Из послания святого апостола Павла, первое послание к Тимофею, первая глава. Сказано так, позвольте, я лучше прочитаю. Тимофею. Ладно. Да даст Господь милость дому Анисифора. Я лучше наизусть скажу. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст Господь милость дому Анисифора. А сколько он мне служил в Ефесе, ты лучше знаешь. Этот Анисифор, он пошел искать апостола Павла в Рим и с великим тщанием искал его и нашел. Он искал его, он не имел адреса, он знал, что где-то Павел здесь, тщание, то есть старательность большую проявил, чтобы найти его.